Глава 12. Что такое агентурный выход? Наш разведчик находился в Москве, а теперь находится там, где ему приказали работать. Это и есть агентурный выход. Ничего у новенькой не получается. Всей группой ей втолковывают, что агентурный выход – это комплекс мероприятий разведки по тайной переброске разведчика или агента в район выполнения боевого задания. Все она понимает. Только любые понятия переводят на свой язык и упрощает их до совершенно непозволительной простоты, теряя всю сложность, прелесть и академизм формулировок. А что такое легализация? Надо сделать так, чтобы никто не спрашивал, кто я такая и откуда явилась. А если спросят, надо иметь такой ответ и такие документы, чтобы поверили и других вопросов на засыпку и на завал не задавали. А вербовочная база что такое? Это мои новые зарубежные друзья. Чем больше, тем лучше. Один из сотни обязательно интересен мне и разведке. А может, и 10 из 100. Нет, вы только послушайте. Так нельзя. Она ничего не понимает. Легализация – это тоже комплекс мероприятий, а вербовочная база – совокупность учреждений и лиц. Как заставить эту дурочку пользоваться общепринятыми научными определениями? Это называется «развивать оперативное мышление». Получила новенькая толстую папку с документами. План Зимнего дворца, планы дворцов в Петергофе, основные маршруты движения императора Николая по городу, сведения о системе охраны, чертежи царской яхты «Штандарт», список лиц, допущенных к особе самодержца и много-много еще всякого. Условие мягкое. Спать сколько нравится, гулять сколько хочется, есть и пить, когда вздумается, но за 48 часов материал изучить, понять, выводы сделать и к исходу вторых суток сдать тетрадь с сочинением на тему «Как бы я убила царя». Новенькая взвесила, вскинула на двух руках папку и решила: спать не выгорит. И помощи ждать неоткуда. Другие девочки тоже заняты. Тоже сочинения пишут с планами уничтожения Чингисхана, Бонапарта, Нерона, Калигулы, Тимура и Александра Македонского. После 2 суток без сна – час отдыха. Только уснули девочки – подъем.
Хватит, куколки тряпочные, поспали и будет. Вкалывать надо.
В испанской группе, как и во всех других, каждый новый день тяжелее, чем все предшествующие дни жизни вместе взятые. Да и давно усвоить пора, на все последующие дни, до самого последнего, на все времена. Если чего-то хочешь добиться в этой жизни, надо работать так, чтобы недосып слоился, копился и терзал. И нагрузки повышать. Каждый день. До самого последнего включительно. Успеть в жизни надо, уложиться, а уж потом отоспимся. Предположим, девоньки, что все вы убили своих Николаев, Александров и Чингисханов. А дальше что? Действительно, что дальше? Потому каждый по 2 тетради, во всех тетрадях гриф совершенно секретно. Одна тетрадь – черновик, вторая – для основной работы. Тема задана: а что дальше? Убить владыку не проблема. Проблема в том, чтобы после убийства власть перехватить, чтобы власть удержать, чтобы из рук не выпустить. А то ведь скользко. Думайте, кошечки сиамские, и пишите. А чтобы служба медом не казалась, каждая стажировка в камерах дознания. День и ночь, допросы, допросы, допросы. С пристрастием. Нужно из подследственных врагов информацию вырывать. Точную информацию. Методы для начала совсем простые. Врагов, к примеру, можно перетирать веревками. Руки вражеские перетирать, ноги, живот. Можно веревку пропустить между пальцами рук или ног. Да мало ли еще что можно перетирать. Можно толстой веревкой, можно тоненькой. У веревок разной толщины и свои преимущества. Можно быстро тереть, можно медленно. Опять же, разный эффект. Беда в том, что при применении даже таких простейших приемов дознания враг начинает признаваться во всем, в включая и то, чего не было. А ведь тут не НКВД, тут учреждение серьезное, и требуется добывать только достоверную информацию. Зерна от плевел отделять. Каждый допрос дает обучающимся новые знания, новые навыки. От простого к сложному. От примитивных способов дознания к более действенным, а от них все выше и выше по лестнице познания к сияющим высотам профессионализма. Жаль, времени в обрез. Мировая революция не за горами. Так что трите, девочки, врагов веревками, ремнями, тросами и думайте, думайте, думайте о том, как тему изложить, чтобы было все просто и понятно. И о новых сочинениях думайте. Старайтесь предвосхитить экзаменатора. Старайтесь понять его логику и вычислить тему следующего сочинения. Кто знает, в каких условиях его писать выпадет. А у того, кто темы для сочинений выдумывает, фантазия неисчерпаемая, как энтузиазм миллионов. Некто Брэм написал когда-то великую книгу «Жизнь животных» про зверей. Во многих томах расписал Брэм зверскую жизнь. Как живут зверюшки, чем питаются, как размножаются. Повадки зверские на примерах показал. И еще множеством картинок книгу изукрасил, ибо наглядность всему голова. Взяв Брэма за пример, Институт мировой революции создал свой многотомник «Жизнь царей». И в том многотомнике расписано во всех подробностях, где живут цари, чем питаются, как размножаются, повадки царские примерами растолкованы, и картинок завлекательных в тех томах во множестве. Переплюнув старика Брэма, добавили авторы еще один раздел к своему исследованию. Как с царями бороться? Из-за этого раздела вся книга секретная. Этот раздел самый важный. Все тут про устройство гильотины, которые королевские головы рубили, и про тактику бомбометателей, взорвавших Александра-Освободителя, и страсть какие интересные подробности про ликвидацию Николашки Кровавого, Николашки Второго и Последнего. В испанской группе упор на ненависть, как, впрочем, и во всех других группах. Без пролетарской ненависти не обойтись. Все на ней и держится, на ненависти. Когда-нибудь выпадет девочкам убивать королей, президентов, князей и графов, министров и банкиров, а для такого дела злость нужна пролетарская. Непримиримость. И снова сочинение. Тема вроде бы простая. Как подчинить 100 миллионов свободных граждан? Но в том сложность, что на обдумывание темы всего 2 недели отрезано. И не сидят сочинительницы в кабинетной тиши. Вовсе нет. Каждую парашютами обвешивают и, объявив тему, бросают из-за тяжелых облаков в дикие снежные горы. На Памир. Без карты, без компаса, без спецснаряжения, без пайка аварийного, без денег. Надо приземлиться мягко, парашют в снег зарыть, представить Москву вражеской столицей и пробираться в нее. Надо найти дорогу домой, надо уложиться в срок, надо не попасться на маршруте, а потом, слегка обсушившись, отогревшись, откормившись, мысли свои следует изложить ясно, просто, четко, доходчиво, и 2 тетрадки с сочинением и черновую сдать в секретную часть. Товарищ Сталин, Ежов дал только идею о новом необычном применении противотанкового ружья. Мы идею развернули. Идея хорошая. Если нам нужно, к примеру, уничтожить Троцкого в Мексике, лучшего способа не придумать.
Нет. Троцкого я не позволю убивать взрывом или пулей. Я не настолько добр, чтобы подарить Троцкому мгновенную смерть. Лучше послать человека с топором. У вас есть человек с топором?
У нас есть.
Вот и пошлите. С топором. Впрочем, вам, товарищ Холованов, не надо этим заниматься. Пусть этим займется НКВД. Там у них есть хорошие специалисты. Например, Серебрянский. Вы думаете, у Серебрянского есть человек с топором?
У Серебрянского есть.
Вот и хорошо. Пусть работает. Топором.
Согласен. Но у нас за рубежом есть тысячи других врагов, которых мы должны уничтожать сами, не доверяя НКВД. И противотанковое ружье – великолепное оружие для этой цели.
Вы так думаете?
Товарищ Сталин, я в этом уверен. Во всем мире используются противотанковые ружья калибра обыкновенной винтовки. У немцев 7,92 мм. Наши конструкторы поднялись над винтовочным калибром, перескочив калибр крупнокалиберного пулемета 12,7 мм и создали противотанковое ружье калибром 14,5 мм. Казалось бы, увеличение калибра незначительно, какие-то миллиметры, но такое увеличение калибра ведет к резкому повышению веса пули, начальной скорости и бронепробиваемости. У нашего винтовочного и пулеметного патрона вес пули 9,6 грамм при начальной скорости 880 метров в секунду, а у 14,5-миллиметрового противотанкового ружья пуля весит 64 грамма при начальной скорости 1012 метров в секунду.
Вы, как я наблюдаю, товарищ Холованов, увлеклись этим делом.
Увлекся, товарищ Сталин. Наши противотанковые ружья лучшие в мире по настильности, точности, дальности стрельбы, бронепробиваемости, надежности, простоте производства и применения.
Вы собираетесь убивать бронированных врагов?
Нет. Идея в другом. Мощь такого ружья позволяет пробивать танки с легкой броней на дистанциях до километра. А мы используем мощь ружья и патрона не для пробивания брони, а для того, чтобы послать пулю на большое расстояние.
Какое?
До 4 километров.
А точность?
У противотанкового ружья очень длинный и очень мощный патрон, потому точность отменная. Кроме того, речь идет не о массовом производстве, а о небольшой серии. Промышленности надо заказать не огромные партии для борьбы с немецкими танками, а небольшую партию, но потребовать ювелирную тщательность обработки, как при производстве снайперских винтовок, и патроны изготовить с особым старанием. А стрелять будут мастера только со станка и только после курса спецподготовки.
Что увидят наши мастера на дальности 4 километра?
Все, если использовать мощную оптику.
Каковы же размеры такого ружья и сколько оно весит?
Над противотанковыми ружьями и у нас работают Рукавишников, Шпитальный, Владимиров, Симонов, Токарев, Дегтярев. Есть несколько приемлемых образцов. В общих чертах все образцы длиной 2 метра с небольшим. Вес порядка 20 килограмм. С оптикой, чехлом, патронами, инструментом до 30.
Слишком тяжело и громоздко.
Согласен. Зато мы стреляем с такого расстояния, на котором нас никто искать не будет. В каждом отдельном случае заблаговременно создаем укрытие, потом производим единственный выстрел.
Один раз стрельнете, а на следующий раз вас будут искать на дальности до 4 километров.
Нет, товарищ Сталин. Существование такого оружия мы сохраним в секрете. Для этого мы разработали особую тактику. Любые высокопоставленные люди проводят отпуска на берегах океанов, морей, озер, крупных рек, одним словом, у водоемов. Как правило, в таких местах есть горы или холмы. Мы прячем стрелка в горах или на холмах, откуда видна цель на максимальной дальности. Стрелок должен выбирать позицию так, чтобы позади цели было большое водное пространство. Это просто. При точном попадании бронебойная пуля с керамическим сердечником отрывает человеческую голову, дробит ее в мелкие куски, а сама летит дальше еще не менее километра. Если позади цели водное пространство, то пулю никто никогда не найдет и не сообразит, что же произошло. Впечатление такое, что голову просто разбила какая-то неведомая сила.
Мне нравится ваша увлеченность, товарищ Халаванов. Вы описываете разрыв головы очень образно, сознанием дела. Вы что, уже пробовали?